дифирамб.
О, у нас началась программа. Итак, начинается программа «Дифирамб». Скажу нашим слушателям, что вы не только слушатели, но и зрители, поскольку наш эфир транслируется в интернете. И если вы хотите не только услышать нашего гостя, но и посмотреть ему прямо в глаза, хотя это опасно, как вы понимаете, с некоторых пор смотреть в глаза этому артисту, то, пожалуйста, настраивайтесь на наш сайт. Там идет трансляция нашей передачи вот в прямом эфире, в прямом режиме, как называется, онлайн, так, наверное, по-русски.
Да,
итак, здесь в нашей студии Евгений Князев, замечательный актер, актер театра имени Вахтангова и ректор, между прочим, театрального училища имени Щукина, то есть большой начальник. Здравствуйте, уважаемый Евгений.
Здравствуйте.
Я ужасно хотела с вами как-то уже встретиться вживую, что называется, потому что слежу, не скрою, за вашим творчеством. Ужасно вы мне нравитесь как артист, говорю это искренне, тем более и формат программы это предполагает, сказать спасибо за все. Конечно же, как и многие наши слушатели, я с большим уважением отношусь к вашей работе, к вашим работам и в телесериалах, хотя их трудно назвать телесериалами, допустим, вот фильм «Пятый ангел», о котором тоже наши слушатели вспоминали, мне кажется, замечательная ваша работа, необычная. Ну и, конечно, главный повод для сегодняшней встречи – это совсем горячее, это господин Мессинг. Сколько дней вы держали у экранов зрителей, хотя разное отношение к этому фильму, действительно, но при всех разных мнениях, которые тут у меня здесь собраны, на наш сайт пришли всякие реплики от зрителей этого сериала, все равно никто не ставит под сомнение именно вашу работу. И я бы хотела начать с вопросов именно по Мессингу, а потом мы дальше пойдем по разным другим темам. Встречались вы в жизни с Мессингом? Вопрос. Пользовались ли какими-нибудь материалами, кроме опубликованных? Вопрос. Как вы считаете, все ли эпизоды, описанные в книге и фильме, происходили в действительности? Вопрос. И есть ли у вас свое объяснение феномена Мессинга? Это несколько вопросов, которые прислали наши слушатели. Давайте попробуем ответить.
Давайте попробуем поразмышлять и поговорить по поводу Мессинга. Мессинг, с моей точки зрения, это фигура до такой степени чудо природы, которому объяснения на словах нету. Объяснить это не может никто, ни один человек. Вот сколько было документальных фильмов о Мессинге, пытались снимать, и второй канал, и все каналы, и когда перед тем, как нам приступать к работе, было три фильма документальных о Мессинге, они у меня были, я, естественно, их смотрел, и никто этого феномена или феномена объяснить не может, потому что это такая тайна и такая глубина, которая является либо даром, либо, если хотите, проклятием. И вот, собственно, об этом мне приходилось размышлять, когда мы с Владимиром Аркадьевичем Краснопольским работали. Я говорю Владимир Аркадьевич, потому что в большую часть времени я проводил вместе с ним на съемочной площадке. Валерий Иванович тоже работал, но как-то вот так у нас.
Краснопольский и Усков.
Усков, да. Но больше пришлось в этой работе работать с Владимиром Аркадьевичем Краснопольским. И мы вот размышляли об этих вот вещах. Какие материалы? А кто же мне допустит, если бы можно было бы заглянуть
в архивы
КГБ, да-да-да, было это или не было. Я думаю, что это запрет на гриф на этой фигуре будет стоять еще очень долго, размышляя и думая, как же он выжил в те годы, когда, он, естественно, не должен был сохраниться, что он был действительно помощником Сталину, который сохранил его, или каким-то другими путем, или так у него на роду было написано «выжить», и чтобы ему поверили. Не знаю. Я не могу ни на один вопрос конкретно, которые мне задают, ответить, потому что я не знаю.
А вы разговаривали с теми людьми, которые знали Мессинга?
Конечно. Да? Вот это да. Вот это вот я разговаривал со многими людьми.
Знаешь, семья Хмельницких была хорошо с ними знакомы.
Я не знаком со семьей Хмельницких, хотя с Борей, когда еще до его, когда он еще был жив, и когда я еще и не собирался сниматься в Мессинге, и вообще это просто так была история, и он просто рассказывал. он закончил тоже наше училище, и он рассказывал, что вот, а ему помог Мессинг поступить в институт, и рассказал, каким образом, как он его спас от заикания, и он пришел и благополучно поступил. Но мне же на съемках рассказывал и Петренко. Алексей Васильевич, о том, что и на роль Распутина Климову его рекомендовал Климову Мессинг, потому что Климов обратился к Мессингу, он не мог найти артиста на роль Распутина, и тот сказал, попробуй Петренко, у него получится. Это был, это факт. И у Николая Васильевича, у Алексея Васильевича есть фотографии, где они вдвоем сидят после съемки этого фильма. Да.
Как вы входили в вот это состояние транса? Как это придумывалось вообще, вот эта техника?
Это было самое страшное и, может быть, самое простое. Потому что я же все равно не должен был попытаться проникнуть в тайны его.
Ну, в том-то я вся не, и дело. Я, это как я, играть, я не там, могу. Не знаю, да, да, играть как Уланову и танцевать,
да,
как Уланову.
Совершенно
это
верно,
невозможно.
Да, совершенно, да? Да, совершенно верно. Ну, во-первых, нет, никаких кадров, кстати, не было документальных, как он работает на сцене, на эстраде нету ни одного кадра. Есть единственный живой кадр, когда Мессинг дарит летчику Ковалеву самолет. В новостях дня есть такой сюжет, и он сохранен, и вот его сейчас эксплуатируют во всех документальных фильмах о Мессинге, где показывают подлинного Мессинга. И это единственное. Ну, есть ряд фотографий у людей, ну, это сейчас можно на фотоаппарат поснимать, и у каждого наберется миллионы фотографий, а тогда попробуй-ка, не получится, да, чтобы фотографии были. Ну, есть, было несколько фотографий. Похожесть с гримером, да, особенно и не искали даже. Вот как вот я есть, так и есть. Знаете, удивительность моего назначения на роль. Ну. Там много разных газет пишут, как там было, что там. Все не так было, как во всех газетах пишут. Все было примитивно проще. До мистичности. За год до начала съемок, я помню, где я находился, я был на даче. У меня были грязные руки, я что-то такое с землей делал. Звонок на мобильный телефон. Я поднимаю трубку. Это звонит Владимир Аркадьевич Краснопольский. Он мне говорит, я говорю, здравствуйте. Мы не знакомы. Я говорю, да, мы не знакомы, но я видел ваши фильмы и рад вас слышать. Так вот, я хочу вам сказать, что я через год, может быть, буду снимать фильм о Мессинге. И хочу вам сказать, чтобы вы не занимали следующее лето, потому что я на 90% вас утверждаю на эту роль. Ну, я удивился, естественно. Ну, как Мессинг. Ну, я вспомнил Борю Хмельницкого, Мессинг, который... Ну, так, чтобы вот так уж, чтобы много о нем я не знал.
То есть вы до этого момента как-то так не сильно интересовались?
Нет, конечно. Но,
а ведь, вещи знали?
Ну, конечно, ну, общие вещи. А где? Это много не публиковалось тогда, в эти 80-е годы, когда я, как бы, становление 70-е, 80-е годы. Он в 74-м году умер, и в безвестности тихо умер себе, похоронили его, и замолчали. Надолго о нем. Это только вот в 2000-х годах стали о нем вспоминать и стали о нем говорить. А также, ну, а вы разве много слышали о нем?
Конечно.
Нет, конечно. Мало о нем говорили. Тут вдруг стала эта тема подниматься. И поэтому я судорожно стал вспоминать. Я сказал, поблагодарил. Сказал, здорово, спасибо большое, хорошо. Говорю, Лена, жене, а скажи мне, а ты мне расскажи поподробнее, кто такой Мессинг? Мне предложили сниматься в Мессинге, а я как-то так особенно, ну, кроме вот каких-то вот этих фактов, не знаю. Она тоже, а, ну, такая известная фигура. А дальше, бум, и сказать особенно нечего.
То есть такая легенда существует?
Легенда как бы существует, как бы фамилия существует.
А фактуры никакой.
А что, а фактура, да-да-да-да-да-да, не обросло. И стал, есть интернет, благо, там можно было открыть, найти, да, вот телепат, гипнотизер, кто-то пишет шарлатан, ну и понятно, что сложная, интересная фигура. А тут мне еще и сценарий прислали, это была книжка Эдуарда Володарского, mm-hmm. вот эта вот книжка, по которой снимали сценарий, который, ну, если как она может не понравиться. И тут я удивился, как это можно вот так на 90% утвердить на роль такую, такого масштаба.
Может, Володарский посоветовал?
Ну, я не знаю, я ни с кем не разговаривал.
Потому что,
я,
тоже, получается, не первый раз.
Вы знаете, что я с Володарским не знаком.
Да вы что,
да,
правда?
Да.
Потому что я напомню нашим слушателям, что «Пятый ангел» — это тоже ведь сценарий
Володарского. Да, Володарский. И после «Пятого ангела» мы с ним не встречались, с Володарским. Угу. И сейчас не встречались, нет.
Ну, это какой-то действительно судьба, что называется.
Наверное, это судьба.
А правда, я еще читала тоже в всяких газетах, что якобы Мессинг наложил такое вето на рассказ о своей судьбе, о своей личности далеко вперед, что он запретил писать о себе биографии, снимать о себе фильмы.
А может быть, так оно и было. А может быть, так оно и было. А вот знаете, вот из того, что я вам рассказал, вот это вот назначение такое, может быть, он и согласился, может быть, он как выбрал Петренко, может быть, он меня выбрал.
Ну, вы сами в это верите?
Ну, как, ну, все же хотят мистики какой-нибудь, но я тогда в этом еще вижу мистику, могу увидеть мистику или захочу.
А вам какую-то часть дара передалась от Мессинга во время?
Ну, у меня интуиция, ну, так, у самого развита интуиция, я не говорю способности там заглянуть в голову человека и понять его мысли, но интуитивно я могу какие-то вещи предугадать и понять, и догадаться, ну, ну, это, наверное, ну, это у многих людей такие вещи есть.
Кажется, самое жуткое вот в этой судьбе, вот в этом человеке, жуткое, это вот постоянное знание о том, что будет завтра.
Да.
Это, и конечно, вот нормальный человек это выдержать не может. Вот как это можно выдержать? Вот особенно это было видно вот в эпизодах, когда это касалось его личной судьбы и близких людей. Когда ты, вот, когда этот календарь маячит перед глазами, да, и ты знаешь смерть своей любимой женщины. Это, конечно...
Это очень трудно. Я сейчас скажу вообще жуткую вещь. Когда мы досняли уже эти кадры, все вот болезни, аиды, приходы, уходы. И когда сказали, все, это уже вся часть, это снято, уже упали шприцы, он поднял, умерла, он вошел, все, все это сняли. И когда сказали, все, этот блок снят, я сказал, ну, наконец-то аида умерла. Потому что это невозможно было. Тяжело. Это было мучительно. Да, это все время находиться вот в таком состоянии. Так вот, я не ответил на первый вопрос, который мы задавали. Вот когда мы начали, начали мы репетировать, может быть, в предсказания, может быть, это было самое простое в фильме. Потому что было очень, очень много свидетелей до сих пор, те, которые видели Мессинга на концертах, на его выступлениях. Очень много людей. И вот с ними-то я и разговаривал. А как он себя вел? А что он делал, когда вот он вот, там он брал за руку, он начинал трястись, он начинал там поворачиваться, в глазах его прочитать ничего, он отворачивался спиной, он закидывал руки, он скидывал там что-то такое. Ну вот, вот набор вот этих вот действий, которые дали мне физических возможность...
Действий.
Физических действий, которые дали мне возможность их повторить и, ну и как бы, подключив актерскую профессию, попытаться... Ну, чтобы это было достоверно. Хотя я этого очень боялся, потому что, ну как, пучить глаза или так, чтобы мы очень тоже волновались, будет ли это достоверно. И когда это отреагировали, ну, большинство, скажем так, людей, я, опять же, тоже осознаю, что это многим и не нравится, и потому что, и, а многие, а кто, многие или немногие, я не знаю процентное соотношение, которые считают, что это в этом есть шарлатанство, и которые не доверяют ему, но факты... Никуда против них не пойдешь. В книжке было написано, была эта фигура, он оказался каким-то образом в Советском Союзе, была назначена награда 250 тысяч марок, это документа, это исторические эти вещи. А потом Зиновий Моисеевич Высоковский, который жил последние годы Мессинга в одном доме, они жили вместе, однажды встретил его на улице, когда он уже был пожилой очень, спросил у него: «Вольф Григорьевич, а вас вот много легенд, много говорят, а скажите мне, все это правда?» На что он сказал: Ну, зям, ну пусть говорят. Вот и вот что хочешь, то и думай.
На этом пока остановимся. У нас сейчас новости, потом продолжим нашу творческую встречу.
Квы.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу с Евгением Князевым. Напомню, что мы не только по радио, но и в интернете. Можно за нами наблюдать на нашем сайте. Идет прямая трансляция. Напомню нашим слушателям, что это прямой эфир, поэтому, конечно же, мы ждем и ваших вопросов на СМС. +7 985 970 45 45 и на телефон 363-36-59. Здесь совершенно справедливо наши слушатели сравнивают дар Мессинга с даром актерским, что, конечно, какие-то пересечения есть. Вот это вот проникновение в другого человека. Можно вспомнить, кстати, и Стивена Кинга с его «Мёртвой зоной». Это все равно все очень близко актерскому, актерской сути.
Да.
Да?
Да, да.
Вот поскольку вы актер, который не часто мелькает в различных сериалах, а я так понимаю, что вы человек достаточно избирательный, но всегда, как мне кажется, вас выбирают такие роли, и они вас выбирают. Человека, который находится в пограничном состоянии. Это вот уже упомянутый «Пятый ангел», безусловно, потому что человек доходит до предела возможностей эмоциональных и психических. Это, насколько это вас выматывает как артиста? Или вы уже знаете как бы свое амплуа такого, ну, грубо говоря, такого неврастенического плана, да, и умеете этими вещами управлять, как-то себя распределять? Или все-таки это действительно съедает каким-то образом эмоцию вашу? Здесь сейчас Арбенин тоже вообще, вот я почему сказала, сейчас просто скажу нашим слушателям, вслух не говорила, что Евгений Князев сейчас выпускает в театре Вахтангова «Маскарад». Ну, да. Рима Стуминас, главный режиссер спектакля этого, и Евгений Князев исполняет роль Арбенина. Угу. Тоже одна из таких сложнейших ролей в мировом репертуаре, в классическом. Не каждый актер это потянет. Опять же, это состояние как такого края, вот действительно на краю пропасти.
Ну, так повелось, наверное, так что-то я получаю в театре все роли такого плана, и там Дон Гуан, угу. Вот тяжело пожатие каменной десницы, там проваливается в преисподнюю, и там Гаэтан, Блок, Роза и Крест, и Вельзевул, черту, в Маяковском, и там, не знаю, Герман в «Пиковой даме» тоже не сладкая жизнь у него. То есть практически во всех спектаклях мне Казанова приходится все время, получается, в таких вещах. Ну, как-то, не знаю, не вправе, наверное, это пусть бы хорошо бы, если бы он сам сказал. Петр Наумович, вот вы назвали это слово «неврастенник», но он сказал, вот в театре есть неврастенник, это вот я. Ну, вероятно, это как об амплуа прицепилось.
Это редкая амплуа. И,
да, мне говорили.
Как трагический актер, так да. Актер неврастенник. Но чтобы наши слушатели понимали, это не дразнилка. Да? Мы так не обзываемся.
Да.
Это вот существует как амплуа.
И поэтому, ну, так вот так получилось, что такие роли я получаю. Я действительно, как вы правильно сказали, я не ищу ролей. Угу. И это мое, ну, хотите, кредо, что ли, потому что от меня мало что в этой жизни зависит. Все равно все придет то, что должно прийти к тебе. Если только очень хотеть чего-то, я хочу играть хорошие роли, я хочу сниматься в хороших фильмах, мне это интересно. Ну, может быть, где-то мысли транслируются на более высоком уровне, и там они перетранслируются куда-то тому человеку, который должен был мне предложить эти роли. Я их не прошу ни у кого, никому не обращаюсь, никому не предлагаю поставить со мной спектакль. Все случается так, как оно случается.
Но это же нервы живые.
А что делать?
Как вот их восстанавливать?
А что делать?
Как их восстанавливать?
А вы знаете, я как-то говорил, вот когда находишься в театре, вот сейчас после фильма и «Пятый ангел» прошел, когда он там большим успехом прошел, и на улицах меня называли Григорием. Григорий, привет, Григорий. И сейчас на улице встречают, там исключительно называют Вольф Григорьевич или Мессинг. Это да. Но эмоции я не могу испытывать. Я вот хочу сейчас, находясь в прямом эфире, и вам трудно меня остановить.
В трезвой
я
памяти, хочу, в здравом уме.
В трезвой памяти, да. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые написали мне, которые нашли, дали себе труд подойти там к интернету, набрать и написать какие-то слова благодарности, они не просто отписки, это не просто слова, когда вот там нам понравилось, а попытка, ну, внедриться в суть человека, которого я играл. А этот человек им оказался близок, как и любому человеку, потому что мы говорили о том, что мы должны делать фильм об интеллигентном человеке. Человеке, который... А он и получился. Человек, который... У него была единственная любовь, и он любил свою жену.
И совестливым, кстати.
И совестливым, да. Который не позволял ничего делать в свою... Мы об этом говорили. И если... А это... Но опять же, я только откликаюсь на тех людей, которые мне говорят об этом. Вот я хочу всех поблагодарить, которые написали, которые там какие-то там стихи, которые... Ну, в общем, вот спасибо вам большое.
Хорошо, когда есть возможность. Так ведь, когда на поклон выходишь, зрительному залу, можно
вот,
же сказать спасибо?
Вот, невозможно сказать. А я думаю, что такое я не договорил. Так вот, я не договорил то, что вот сейчас я не знаю, как на это реагировать, в чем оно может восстановление, потому что это прошло, а я уж сейчас занят маскарадом. И это уже вроде как уже как чуть-чуть прошлое. А спектакль каждый, он заканчивается, если он идет хорошо, если тебя воспринимают, если зрительный зал в конечном итоге замолкает, если он воспринимает, если твоя энергия одного человека отдается энергии тысячного зала, то если получился спектакль, тебя эту тысячную энергию возвращают теми же аплодисментами, той же благодарностью зрительской возвращают. Но не дай бог играть провалившийся спектакль, неудачный спектакль, когда ты отдаешь, а тебе не возвращается вообще ничего.
Бывало такое?
Бывало, да. Да, бывало. Я заболел после одного спектакля, и я просто даже физически попал в больницу, потому что ты стараешься, ты бьешься, ты там стараешься, все, а этот герой не востребован, он зрителю не близок, он не чуток, он, я не говорю там положительная, отрицательная эмоция же, она может быть любая, она может быть там, его можно ненавидеть, этого героя, но понимать за что, а когда не понимаешь что, и он вызывает отторжение, то вот это вот страшно.
Жень, я хотела еще про Арбенина немножко поговорить, поскольку тоже классическая вещь, и я так понимаю, что нет нужды рассказывать сюжет, надеюсь, нашим слушателям. Совсем недавно я видела, как раз по телевидению показывали фильм знаменитый с Мордвиновым.
Да.
И вдруг я поняла, у меня вот возник вопрос, думаю, вот и надо будет у Князева спросить. Вопрос очень простой. Зачем он это сделал? Ведь он же знал, что она ему не изменяла. Вот он знал, вот это прям понятно, он знал. Он ужасно, как я увидела, он боялся, что ему было страшнее. Вот это осмеяние вот, общества, как я поняла, он ужасно боялся показаться смешным,
этот человек. Вы знаете, вы говорите, она не виновата. Она для того времени, она виновата чрезвычайно. Женщина, замужняя женщина, не имела права попасть в маскарад одна без мужа. С мужем могла. Там не напрасно есть монолог. В маскараде, так вы были там, что стоило бы вам сказать об этом прежде. Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я бы не оскорбил, не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы? Потому что если она поехала туда одна...
Этого достаточно
для того, чтобы обмануть мужа. В маскарад с мужем не возбранялось ездить. А она сделала это тайно и одна. Вот, а разве это не повод для человеку, который не будучи молодым, когда он бросил свет, бросил играть, бросил все, и он стал жить с ней, и оставил все? И она вот это вот предлагает. Ну, и потом, здесь, конечно, есть более серьезное, это я сейчас на бытовом уровне рассуждаю, а вообще он себя очень высоко ощущает, он ощущает себя рядом с Богом, он не играет не потому, что там он бросил свет, а он не играет, потому что я вижу все насквозь, все тонкости их знаю, и вот зачем я нынче не играю. Я не играю поэтому, что мне... Я умею обыграть, я уже понял каждого... Вот, Мессинг, я вижу каждого человека, я попадаю в психологию каждого человека, и я тебя обыгрываю. Это ничего, что после проигрыша там кто-то идет там стреляться, топиться, рубиться, угу. все что угодно. А когда Звездич обращается к нему, говорит, я проигрался, он говорит, вижу, что ж, топиться.
Неприятный персонаж.
Неприятный персонаж.
Вот в связи с этим тоже вопрос. Насколько вам кажется, он пересекается с личностью Лермонтова самого? Есть тут?
Думаю, что есть. Что-то? Там, думаю, что много. Вот я сейчас перечитывал «Герой нашего времени». Вот Печорин-то. Вот он и близок и Арбенину, и самому Лермонтову. И зачем ему было так ухаживать за княжной Мэри? Для чего это было разрушать все? Для чего было эти разрухи делать? Понимая, ведь понимает, что делает, и делает.
Как вы его объясняете, его поступки? Вот и Арбенина, и Печорина, и вообще вот этих лермонтовских персонажей, которые вот абсолютно такой клубок противоречий.
Я должен его, так сейчас и мне выходить его играть, я должен его оправдывать, я должен...
Ну вот как же, мы должны же вас полюбить, понять.
Вот-вот-вот, я должен сделать так, чтобы все-таки женская половина была все-таки на стороне Арбенина, и сами себе они говорили, не будем никогда ездить в маскарад без мужа.
А вы вообще ревнивый человек сами по себе?
Нет, до такого, чтобы вот так, нет, конечно. Потому что, вы знаете, когда будет повод, наверное, буду ревнивый. Когда повода не дается.
Ударить, замахнуться. Подавить себе это желание, но обнаружить его в себе.
Это у каждого человека есть такие желания, и никуда от этого не денешься. Не напрасно самый ангел говорит, я убил тебя. Можно говорить разные интонации, но слово-то произносим мы. Убить тебя за это мало. Тоже же говорим. И каждый, наверное, от многих проклятий.
Кстати, вот еще один герой, о котором мы сегодня вспоминали, он таки убил свою любимую женщину. Герой
Плоткина.
Убил и любил ее. Любил и этот эпизод, ее, кстати, в этом эпизоде очень точно сыгран и вами, и Дашей Михайловой. Там есть любовь. Несмотря ни на что, там есть любовь в этой паре. Вообще, вы удивительно занимаетесь профессией, очень тяжелой. И я, кстати, начала с этого, еще раз повторю, что, помимо всего прочего, являетесь ректором Щукинского училища, то есть и сами уже можете объяснить и научить. Вы все можете объяснить и всему научить молодых артистов. Все можно объяснить в актерской профессии. Или есть вещи, которые объяснить невозможно.
Если бы можно было все узнать. Вот и тут у нас учебные спектакли, ученические спектакли, замечательные, молодежь играет. И они играют, такая энергия, такая эмоция, молодость со сцены. А если серьезно, глубоко копнуть, это ученический спектакль, потому что пока мастерства не набрали, а это и дается годами, трудом, это работой дается.
Опытом.
Mm-hmm. Это вот все нужно им, и это через эти вот муки ада, чтобы стать артистом, нужно пройти. В училище артистами не становятся. В училище определяют ту платформу, с которой они могут стартовать. Да, ругают сейчас, на сегодняшний день, там молодое поколение артистов. Я вам скажу, в театральных институтах огромное количество талантливой молодежи. Во всяком случае, я сейчас отвечаю за свой институт. И я утверждаю, что поступают к нам очень одаренные, талантливые люди. Дальше заканчивают они институт. Дальше начинается жизнь, в которой нужно выживать. Ну, просто элементарно жить. театральный театр на сегодняшний день не проведена никакая ни реформа, ни два, ни полтора, ни то, ни сё. То мы будем автономное учреждение, то мы еще какое-то учреждение будем, то мы нужно репертуарные театры убрать, сделать антрепризы. Ничего не понятно. И бедные скачут. Оттуда сюда. Их позвали в сериал в какой-то, позвали. Он идет туда. А там режиссеры тоже непрофессиональные, потому что там тоже идет гонка. Там нужно очень быстро снять сцену. Там дается там час на какую-то сцену. А у него опыта нет.
Он не знает, таких нереализованных талантов.
Он не знает, как себя, как он себя реализовать. С ним бы поработать немножко и добиться бы от него какого-то результата, чего хочет режиссер, а режиссер подчас не знает, чего он сам хочет. Я тоже работал. Когда меня тоже звали молодые режиссеры, и я соглашался, и они мне говорят, вот такой сериал, там, это новое совершенно, будет такая ритм, это даже драйв, да, все, вот, все это будет, это все, я думаю, ну, может быть, я с молодежью же нужно работать, нужно же соглашаться. И когда ты упираешься в то, что сценарий еще не написан, что у тебя завтра сниматься, а у тебя просто этой сцены нету, а потом оказывается, что реквизит для этого персонажа у тебя не готов, они не знают, у них ни консультанты, ничего, предположим, священника я играю, ни консультанта никого нету, и я должен из головы выдумывать, как правильно себя вести в этой ситуации, и я растеряюсь и думаю, что же это будет-то? Это я теряюсь. А что же с молодым человеком? И поэтому мне грустно за положение в театре, в принципе, на сегодняшний
день. Поэтому умные артисты, и, я надеюсь, с подачи своих умных педагогов, понимают, что все равно, несмотря на эту суету и на это обилие искушений легкого успеха, который сегодня есть, умные артисты из театра не уходят, а в театре работают. И это всегда видно в кадре. В любом сериале, кстати, даже в самом поганом сериале, извините, есть разница между актером и актером. Есть актер, который актер, а есть актер, который уже, к сожалению, не актер.
И это видно на площадке.
Да, это видно на площадке.
А я вам хочу сказать, что каждый актер, приходя на площадку, желает, чтобы с ним поработали.
Чтобы ему объяснили.
Объяснили.
Чтобы кто-то ответил на вопрос, что я здесь делаю.
Вы знаете, я так счастлив бываю, когда есть режиссеры, когда мы с Фокиным работали. Да вот и сейчас и с Краснопольским тоже. Я говорю, Владимир Аркадьевич, он говорит, Женя, ты уже... Был такой период, когда он мне сказал, ты там понимаешь роль больше, чем нужно. Я говорю, боже, сохрани. Я на вас ориентируюсь. Вы, когда скажете «стоп, снято», вы берете на себя ответственность. Вам монтировать из этого. Вы мне лучше, если вас что-то не устраивает, вы лучше мне скажите, что вас не устраивает, я попробую это переделать. Вы берете на себя ответственность. А Фокин-то кто-то, он просто, он режиссировал и говорил, вот так. Я говорю, нет, не так. Он говорит, нет, я же тебе сказал, что меня это устраивает, все. Ну так. Ты же режиссер, слово-то какое.
Первый. Послушайте, а вы были студентом, лидером, звездой курса, когда вы были студентом?
Ну, я... Да, Господи Боже мой, я к этому никогда не стремился, и сейчас не стремлюсь.
Нет, тогда,
я не
стремлюсь. Что было?
Ну, я играл главные роли.
Главные.
Да, то есть, я и в театре играл. Да, я и в театре играл, и сразу практически, несмотря на массовки, у меня сразу какой-то набор ролей стал набираться, то есть я играл. Но я вот это слово, которое, я его к себе не применяю. Ни к себе, ни к людям, которые...
Я просто про другое спросила, совсем не имел в виду звездность в нынешнем понимании, что на каждом курсе существуют свои лидеры, свои звезды, а потом, как вы правильно сказали, когда люди выходят из института и выходят в жизнь, такие перевертыши случаются, что как человек, может быть, какой-то там неприметный, который играл эпизоды,
редко.
Вдруг раз и...
Редко.
А наоборот, звезда курса оказывался
так тоже
неудачной
бывает.
Судьбой.
Это все абсолютно правильно говорить, это все зависит от тех обстоятельств. И меня на третьем курсе, Евгений Рубенштимонов уже пригласил в театр. театр. Угу. И пригласил на роль Казановы в спектакле «Приключения». Потом это выросло через 3 года аж до спектакля «Три возраста Казановы», который был написан, угу, по 2 пьесам «Приключения Феникс», где я играл в компании, вот я куда попал в компанию, с блистательными артистами, это Юрием Васильевичем Яковлевым и Василием Семеновичем Лановым. Он был поэтически красивый, красочный спектакль. Вот мы играли его 18 лет. При полных аншлагах, даже в самые трудные годы, когда темно было на улицах, и люди слушали, воспринимали поэзию, и приятно было играть этот спектакль.
Что вы читали, когда поступали? Вопрос, который очень люблю задавать актерам.
Я читал, да. Что я читал? Самое смешное, что я читал монолог Незнамова.
Которого вы играете до сих пор в театре Вахтангова.
Совершенно, да, верно, да, да.
Быть им за матерей, которые бросают своих детей, конечно, и вешают им на шею эти.
Совершенно верно, я его читал. И это ужасно, но я его читал. Да, такой парадокс, да, да. Надо же. Я как Остужев после 50 еще играю Незнамова, но я не стыжусь, потому что выходить на сцену с Юлией Константиновной Борисовой, это, ну, это, пусть меня позавидуют.
А вас сразу взяли? С первого раза поступили в институт?
Нет.
Нет?
Нет. Я после школы стал поступать, когда мне было 16 лет, где-нибудь на втором курсе мне сказали, у тебя очень странная внешность, ты нам, в общем-то, нравишься.
На втором туре?
На втором туре, да-да-да. После второго тура меня вызвали и сказали, что ты только в этом году ты не выдержишь конкурса, ты обязательно в следующем году приходи и будешь поступать. Ну, в общем, мы, как бы, вызвал педагог, который там сидел, да, и не помню, кто, ничего. Но я подумал, что если я не поступил в первый год, учился я хорошо, как-то можно в институт не поступить, стыдно. И потом мне никого не было, кто меня мог бы поддержать в этой профессии. Мои родители никакого отношения к этому делу не имели. Отец вообще горняк, отец, мама там домохозяйка. Поэтому я понял, что никогда мне актерской профессии
не светит.
Попасть к этим кумирам, которых я вижу на экране, или в союз, киосках «Союз печати» продаются открытки, они снимаются в таких-таких фильмах, и когда в училище пришел, и кто-то из них прошел, для меня это был шок увидеть вот это вот «Небожители», и как это можно. Потом я Людмиле Васильевне Максаковой, которая была моим педагогом, мы с ней отрывок делали. Он назывался «Горькие чудаки». Она приходила, шикарная женщина, молодая, красивая, духи, в шлейф за ней такой необыкновенный. Я влюблен в нее. Мы с ней репетируем, заканчивается, меня приглашают в театр. Через какое-то время мы вдруг с ней партнерствуем в одном спектакле, потом в другом, чуть ли не любовники. Потом я старею, она выглядит все так же прекрасно, блистательно. Потом я понимаю, что я уже могу и ее дядю играть, она может мою племянницу или даже дочку играть. Потом я становлюсь ректором, она становится моей подчиненной, была моей учительницей. Вот какие-то обороты жизнь, судьба делает.
Скажите, пожалуйста, такое определение, как школа Вахтанговского театра, Вахтанговская, да, школа, это еще существует? Или все уже сегодня размыто?
Она существует, и мы на этом настаиваем. И пусть бы нас за это там ругать начинают, о том, что мы там заставляем их в яркой форме существовать.
Школа представления.
Да, а мы все равно настаиваем на этом и заставляем их, этих ребят, делать, потому что многозначительно постоять, помолчать, это не такой уж большой труд.
Нет,
я
не
говорю,
соглашусь
я
с вами.
Я говорю, нет, если мы говорим о
себе. Самое трудное.
Если мы говорим о серьезном психологическом театре, это тоже это близко к, это к такому представлению, это тоже проникнуть, постичь туда, но этого нету. Это все на сегодняшний день ложно, потому что так серьезно, как занимался Станиславский, сейчас заниматься этим так невозможно. Поэтому, и не то, что это подмена в училище или там в каких-то школах, боже сохрани, но самая главная задача школы – оснастить технологически, оснастить, дать им речь, дать им движение, пластику, что угодно, уметь, чтобы они могли и в этом жанре посуществовать, там, не знаю, в психологической драме, в представленческой драме, в брехтовском существовании. Мы вот это вот все им даем возможность. Мы образовываем, заставляем их образовываться, заставляем их слушать лекции. Не просто они у нас есть по программе, а требования, чтобы они прочитали литературу и сдавали эту литературу. Ну, те, которые начинают учиться, вы бы видели, как из тех недопёсков, которые поступают вот на первый курс, как к третьему курсу вдруг обретаются у немногих, но у личностные качества. Вот как к глазу они проявляются, как они уже по-другому идут, как они могут брать на себя ответственность.
Это очень важно.
Знаете, конечно, брать на себя ответственность. А вы знаете, есть такая мудрость, с которой я соглашаюсь. Чем больше дано, тем больше спросится. И они это понимают.
На этом мы должны закончить уже сегодняшнюю передачу. Я прошу прощения у наших слушателей. Я обещала включить вас в разговор. Но вы, если бы вы знали, вот невозможно оторвать взгляды. Когда человек на тебя смотрит, а я начинаю стрелять глазами, я себя чувствую просто каким-то гадом, понимаете? Поэтому простите, дорогие друзья, что я телефон не включала, не могла отвлечься от магии Вольфа Мессинга. Все-таки какая-то часть дара передалась нашему гостю. Это Евгений Князев. Все остальное, что мы сегодня не договорили, можно увидеть в его работе. В том числе и в первую очередь на сцене театра Вахтангова. Спасибо вам, Жень.
Спасибо.